Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» картинки с выставки «Нацисты и немецкий авангард». Когда речь идет об искусстве, я не верю в совпадение. Каким-то тайным образом оно, искусство, умудряется всегда быть актуальным. Этой весной сразу в двух крупных музеях Нью-Йорка проходят выставки, имеющие прямое отношение к фашизму. Естественно, что сегодня, когда уже стало общим местом сравнение между присоединением Крыма Путиным и аншлюсом Австрии Гитлером, всякий сюжет из истории фашизма кажется поучительным, острым, болезненным, а значит своевременным. Первая выставка, о которой я говорил, устроена в музее Гуггенхайм, и она посвящена итальянским футуристам, во многом послужившим примером для Муссолини. Но об этом «Американский час» уже рассказывал в предыдущем выпуске наших картинок с выставки. Другая выставка, организованная австро-немецким музеем, называется так «Дегенеративное искусство. Атака на модернизм в нацистской Германии 1937 года». И эта выставка будет предметом нашей сегодняшней беседы. Предыстория этой выставки началась в 1937 году, как уже было сказано, время, которое связано с эпохой «хорошего Гитлера» до 1939 года. Это не я говорю, это цитата из «Известий». Надо сказать, что это высказывание Мигроняна, попав в «Нью-Йорк Таймс», вызвало немалое удивление в городе, где хорошо помнят, что до 1939 года Гитлер уже успел устроить «Хрустальную ночь», создать Дахау, ввести нюрнбергские расовые законы и открыть ту самую выставку дегенеративного искусства, память о котором освежает нынешняя экспозиция в Нью-Йорке. Беспрецедентный успех выставки заставил кураторов продлить срок ее работы еще на 2 месяца. По расчетам музея, эту выставку посетят 115 тысяч зрителей. Это один из рекордов сравнительно нового, ему всего 13 лет, музея. Придя к власти, нацисты конфисковали из 20 государственных музеев 20 тысяч работ, представляющих, по их мнению, дегенеративное, то есть вредное и безнравственное еврейское искусство. Надо сказать, что из 112 художников только 6 были евреями. Чтобы сделать процесс наглядным, в 1937 году началось турне дегенеративного искусства по 11 германским городам. В опалу попали все школы модернизма, возникшие по хронологии Гитлера после 1910 года. В противовес им фюрер открыл выставку истинно немецкого искусства, для которой он сам отбирал работы. Этой весной Нью-Йоркский музей австрийского и немецкого модернизма объединил обе одиозные выставки в одну контрастную экспозицию. Первым посетителей встречает штурмовик с плаката. Юноша разительно отличается от Оскара Кокошки с афиши выставки. На этом автопортрете художник изобразил себя человеком без кожи. Кокошка выглядит словно диван без обивки, с голыми пружинами. Одни реакции, беззащитные перед давлением. Другое дело – молодецкий нацист. На алом фоне боец в коричневой рубашке. Говорят, что Гитлер хотел их одеть черное, как Муссолини, но в магазинах не хватило ткани нужного цвета. Так вот, этот молодец напоминает глиняного голема на закате. Квадратное лицо без выражения, глаза как в прорези, ладное механическое тело. Схема человека, как и должно быть на плакате, упрощающем психологию до лозунга. Такой же сущности была и станковая живопись нацистов. Так триптих Шмидца-Виденбрюка, картина 1941 года, изображает воюющую Германию в виде шахтеров, солдат из 3 родов армии, крестьянина и быка. Только у последнего человечная морда и осмысленный взгляд, остальные на одно лицо. И все смотрят вверх, как будто остолбенели, увидев что-то невыносимое, возможно, будущее. Справедливости ради, надо сказать, что сам Гитлер предпочитал другое. Страстный поклонник античности, обещавший рейху эллинский идеал прекрасного, он повесил над своим камином то ли языческое, то ли натурфилософское панно Адольфа Циглера «Четыре элемента». Написанное в стиле академического манеризма, оно целиком составлено из прежних образцов. Огонь, землю, воду и воздух символизировали обнаженные девы в меланхолических позах. Любимец Гитлера навевал безмятежные думы о той идиллической вечности, которая не находилась места на картинах других, заполнивших Нью-Йоркскую выставку художников. Чем же так бесил Гитлера модернизм? Тем, что он не преображал жизнь, а искажал ее, уводя от идеала. И чем страшнее была действительность, тем большей лакировки требовалось от искусства, чтобы замазать трещины, быстро превращающиеся в пропасти. Для Гитлера хорошая картина была портретом Дориана Грея, но наоборот. Никогда не меняясь, эта картина прятала под собой тот кошмар окружающего, который живописали с ужасом и талантом модернисты-дегенераты Веймарской республики. Им-то и посвящена остальная выставка. Художником, который вызывал особое бешенство фашистских властей, был Пауль Клее. Нацисты называли его инфантильным идиотом, чье творчество свидетельствует о предельном падении дегенеративного искусства. Другие, надо сказать, более компетентные критики, считали его наряду с Пикассо и Матиссом отцом-основателем всего современного искусства. Хотя Клей никогда не был в Америке, именно здесь его творчество нашло особо чутких наследников и поклонников. В частности, Клей оказал серьезное влияние на архитектуру. Я не оговорился, не случайно маэстро американского небоскреба Джонсон собирал работы Пауля Клея. Из-за Первой мировой войны, швейцарец по происхождению, Клей, тем не менее, 2 года сражался в немецкой армии, Клей стал известен в Америке позже других европейских модернистов. Но его работы быстро приобрели влияние и, как говорят искусствоведы, подготовили художников и зрителей к рождению в Америке школы абстрактного экспрессионизма. Уже с 20-х годов Клея собирали и пропагандировали американские любители искусства немецкого происхождения. Потом ему повезло с семьей Рокфеллеров, которые покупали его работы для будущего музея современного искусства в Нью-Йорке. Теперь его все знают по аббревиатуре МОМА. В 1930-м директор музея Альфред Барр первую же персональную выставку МОМА посвятил Клее. Но наиболее горячими поклонниками Клея в западном полушарии была самая прославленная пара художников из Нового Света – мексиканцы Диего Ривера и Фрида Кале. «Может быть, самый мудрый из всех художников, – говорил Ривера, – Пауль Клея был величайшим поэтом-ребенком нашего мира». Творчество Клея посвящено решению одной проблемы – как выразить внутреннее через внешнее. Не только большой художник, но и знаменитый педагог, он объяснял своим ученикам эту проблему, сравнивая картину с деревом. «Корни уходят в почву реальности», — говорил он, — «но его крона парит в облаках. Корни не похожи на крону, но дерево одно и то же». Сам Клей погружался вглубь реальности, чтобы вырыть клад. На его работах вещи плавают во мгле подсознания, откуда они, минуя сознание, поднимаются и оседают на холсте или бумаге. Кандинский сказал однажды Клей о своем друге и менторе, «научил меня тому, как пройти путь от прототипов к архетипам». Все работы Клея – отчет о таком путешествии. Они загадочны, увлекательны и разнообразны, как сборник волшебных сказок, пересказанных ученым-мистиком. Искусным их делает тонкое и ненавязчивое мастерство художника. Сначала это была вибрирующая, а лучше сказать, танцующая линия рисунка, которому Клея учился у своего первого кумира – Ван Гога. Потом пришел цвет. Посетив Тунис, Клея открыл радость чистых красок, которая не оставила его до мучительной смерти. Долго и страшно умирая в Цюрихе от сердечной болезни, он, когда уже был не в силах ни есть, ни играть на скрипке, продолжал писать яркую живопись, которую трудно не назвать веселой. Одна из этих поздних картин, украшение всей экспозиции, изображает гротескную солнечную систему, где ломтик апельсина заменяет светило, а вращающиеся вокруг него крутые яйца планеты. Этот астрономический натюрморт подвешен в безвоздушном пространстве воображения. Он, безусловно, невозможен, но он бесспорно существует, как сон, мечта или фантазия. Германский авангард, как все, что уцелело после Первой мировой войны, разительно отличался от искусства предшествующего ей века надежности. Новое перестало быть молодым, ибо не верило, что успеет вырасти. Не рассчитывая на проценты, жизнь торопилась прокутить добро. Порочная, бесстыдная, она не находила себе ни в чем опоры. «Приехав в Берлин 20-х, — писал Элиас Канетти в своих мемуарах, — вы попадали в хаос, в котором плавали вещи, как трупы, и люди начинали казаться вещами. Таким, предчувствуя, как это водится у больших мастеров, грядущие катаклизмы, писал немецкую столицу накануне Первой мировой войны один из самых ненавистных нацистам художник Эрнст Людвиг Кирхнер. Основатель художественной группы «Мост» Кирхнер, переехав из старинного Дрездена в Берлин, был потрясен, по его словам, симфонией великого города. Не обремененный богатой историей, Берлин жил не прошлым, как другие немецкие города, а настоящим, причем так бурно жил, что становилось страшно. Кирхнер взялся изобразить эту гамму чувств в картине с непритязательным названием «Берлинская уличная сцена». Лучшая работа всей выставки. В сущности, Кирхнер написал первый портрет нового города, в котором пейзаж заменяют люди, заряженные бешеной энергией. Здесь все живет, дышит, мечется. В центре холста две яркие во всех отношениях женщины. О роде их занятий потенциальных клиентов оповещают огромные шляпы с перьями, которые выглядывают поверх голов прохожих, словно райские птицы посреди берлинской зимы. Пара девушек окружена безразличными прохожими мужчинами в синих пальто. Лишь один, возможно, сам художник, остановился, чтобы восхититься экзотическим зрелищем. Достаточно тривиальный сюжет картины отнюдь не исчерпывает ее замысла. Кирхнера интересует не жанровая сценка, а внутреннее взаимодействие людей с городом. Обнажая, как все экспрессионисты, нерв картины, художник насыщает эротической энергией берлинскую улицу. Присмотревшись, мы увидим, что на холсте нет ни земли, ни неба. Фигуры плавают в густом лиловом киселе, залившем и верх, и низ полотна. Этот фон, как альков, затягивает нас в соблазнительное приключение, отчего и сам город кажется грехом, искушением, сладкой отравой. В этой картине, которую критики теперь считают самой важной в германском авангарде, сосредоточились все черты экспрессионизма, который был ответом тевтонской музы на гальский импрессионизм. И те, и другие художники творили не по прежним правилам. Но вместо пейзажа объективной кисти импрессионистов, экспрессионисты писали ландшафт души, увиденный внутренним взором и искаженный. Считая экспрессионизм сугубо национальным искусством, нацисты сначала терпели этот грубоватый и напористый стиль. Но настаивавши на безоговорочно жизнеподобном искусстве, Гитлер не выносил живописи, меняющей реальность. Затравленный нацистами Кирхнер в 1938 году покончил с собой. Выставка дегенеративных художников в сущности составляет и исчерпывает историю искусств Веймарской Германии. Эта короткая эпоха немецкой демократии мучит нас своей незавершенностью, бельмо на глазу истории. Ведь со времен того первого гетовского Веймара в Германии не было столько талантов, но они не изменили расклада. Возможно, потому, что Первую немецкую республику, коррумпированную и беспомощную, никто не полюбил и не пожалел. Безмерно яркая и очень несчастная, она до сих пор соблазняет примером и пугает уроком. В конце концов, мы не знаем, помог или помешал веймарский режим появлению нацизма. Точно известно, что он его не остановил. Не в этом ли причина нашего пристрастного интереса к художникам эпохи, стоявших на краю бездны, в которую мы теперь вновь заглядываем?
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Соломон, ну а теперь наш сюжет «Немецкий авангард и нацистская Германия» в ваших руках. Знаете, я всегда думаю о том, что когда революция произошла в России, коммунисты, большевики, но все-таки это была страна очень далекая от Запада, страна, где подавляющее большинство людей были неграмотными, страна, которая мало участвовала в западном мире, только начала выходить на западную арену культурную. Но фашизм произошел в Германии, самой цивилизованной страной того времени, страной, в которой было самое высокое развитие культуры, науки, ну и, конечно, искусства. И поэтому то, что произошло с немцами, всегда является предостережением для западной культуры, потому что Гитлер мог возникнуть только благодаря демократии. Если бы не было демократии, вот во времена 19 века, когда всюду были монархии, то Гитлер бы не поднялся никогда к этой власти. То есть Гитлер — это тоже плод
демократии. Это продукт демократии, да.
Как Рузвельт, как Черчилль. Вот что может быть, во что она может превратиться. Может быть, поэтому мы с таким вниманием относимся к этому периоду.
Тут есть одна еще любопытная деталь, о которой всегда я спотыкаюсь, и о которой люди, которые любят рассуждать об этом периоде, забывают. Очень легко проводят люди параллели между искусством фашистским, нацистским, и искусством большевистским, коммунистическим. А ведь это совершенно неправомерные параллели, Саша. И не случайно, вот Геббельс говорил, нам нужен наш броненосец Потёмкин. И где он, этот броненосец Потёмкин? Они понимали, что им нужен броненосец Потёмкин. Они хотели его получить, и не получили.
Как сказать, например...
Лени Рифеншталь. Ничего подобного.
Ну, я бы не сказал. Или «Олимпия», которая мне нравится еще.
Да, нет, я бы... Нет, все сводится к двум или трем фильмам Лени Рифеншталь. Саша, нет. А мы имеем огромное советское кино с десятком, как минимум, гениальных имен. Абсолютно то же самое в области живописи, в области поэзии, в области литературы. Ничто из тех достижений, которые, на мой взгляд, высочайше характеризуют вообще советское искусство, но в особенности, конечно же, блистательный период 20-х годов, ничего подобного в нацистской Германии не произошло.
Потому что все это произошло в Веймарской Германии 20-х годов, когда был примерно такой же рассвет таланта. Вы знаете, со времен первого Веймара, Веймара, Гёте и Шиллера, в Германии никогда не было такого накопления богатств художественных, как 20-е годы Германии, до Гитлера.
Но посмотрите разницу в подходах. Ведь это же очень, на самом деле, любопытно и показательно. Вот был такой замечательный художник Эмиль Нольде, картина, которую включили в выставку дегенеративного искусства. Он был одним из первых членов нацистской партии, с билетом чуть ли не номер 10. Взгляды его были абсолютно пронацистские. Тем не менее, его включили в эту выставку, ему запретили рисовать. Он писал письма в вышестоящие нацистские инстанции, доказывая, что он настоящий нацист, не любит евреев.
Вы знаете, с Нольде связана еще более скандальная история. Дело в том, что Нольде был вообще одним из первых экспрессионистов и одним из лучших экспрессионистов.
В том-то и дело.
Его
они его отвергли.
Чрезвычайно нравится.
И Гитлер его отверг.
Потому что Гитлера был абсолютно плебейский вкус, очень консервативный. Ему нравились открытки художественные, которые он
рисовал. Смотрите, Саша, но ведь советское руководство, вот Сталин, предположим, в данном случае, он же не отверг Маяковского.
Именно потому, что Маяковский умер. Но что Сталин отворил с тем самым рассветом 20-х годов, лучше не вспоминать. А чтобы закончить с Нольде, с ним произошла забавная история. Геббельсу понравилась его картина, а поскольку он был экспрессионистом, а экспрессионизм – это тевтонское искусство, то Геббельс по совету Шпеера, который тоже был таким городским нацистом, как его называли, он украсил свою квартиру работами Нольде. Пришел Гитлер в гости, увидал это дело и пришел в абсолютной истерике, в бешенство. У него пена во рта была, и после этого Нольде запретили рисовать, запретили писать точнее. И всю войну он писал акварели, потому что масло могло выдать запахом то, что он делает запрет работы. А какие его запретные работы были? Да те же самые пейзажи, которые выставлены
пейзажи,
вот, на этой выставке дегенеративного искусства.
Жанровые сцены.
Он был очень ярким художником, и несмотря
один
на
из
его
моих
нацистский
любимых,
билет,
да,
мне он очень
да.
нравится. Но речь идет все-таки, конечно, не об этом. Речь идет о художниках авангарда. И авангард Германии, Веймарской Германии, был практически весь левый, не правда ли? То есть
да.
они были врагами фашистов уже политически.
Ну, вот это тоже интересно. Вообще, этот период, он сохраняет, в частности, еще весь свой аромат и обаяние для меня еще потому, что он такой сложный и амбивалентный, и к нему однозначное отношение до сих пор не выработано, и слава богу, как говорится. И все время на авансцену выходит то одна, то другая фигура, которая уже в какой-то момент казалась, например, забытой совершенно. Или... К человеку было отношение отрицательное, а его воспринимают теперь со знаком плюс. И вот таким интереснейшим примером для меня является судьба немецкого композитора Ганса Эйслера. Он, конечно же, по-немецки звучит как Айслер, и сейчас пошла мода его писать по-русски как Айслер. По старинке мы будем с вами его именовать Эйслером. Он родился в 1898 и умер в 1962 году, и жизнь у него, поскольку творческая его деятельность пришлась на такие весьма турбулентные годы, то и жизнь у него была такая довольно турбулентна. А именно, он учился у Арнольда Шёнберга. Шёнберг, мы знаем, был основателем и отцом так называемой нововенской школы. Это авангардное для того периода немецкое направление.
Я бы сказал, что для любого периода авангардное.
Да, которое тремя главными фигурами является этого движения сам Шёнберг, как учитель, и два его самых знаменитых ученика, Альбан Берг и Антон фон Веберн. Оба замечательные композиторы, каждого из которых я люблю по-своему. Как и Шёнберга, я вам должен сказать, меня заподозрить в том, что мне не нравится эта музыка, нельзя. Но при этом в тени оставался еще один любимый ученик Шёнберга, Эйслер, которого Шонберг считал выдающимся талантом. Но Эйслер не стал верным учеником. Он учился у Шонберга с 1919 по 1923 год, но не пошел по этому ультрамодернистскому пути, хотя писал музыку, которую можно назвать авангардистской. Но она такая авангардистская с таким острым углом и тяготеет скорее простым формам. Значит, что-то было такое в его даровании, что заставляло его искать выхода вот своим творческим импульсом в простой доходчивой музыке. И это совпало у него, как это очень часто бывает. Он вступил в ряды немецкой коммунистической партии в 1926 году и стал писать марши всякого рода и песни революционные. Им сочиненные песни и марши, оказалось бы, это весьма скоропортящийся продукт, но они до сих пор на меня производят глубочайшее впечатление.
Помните,
они помогают мне жить.
Искандер однажды сказал, что человек, который не любил в детстве революционные песни, не заслуживает того, чтобы в старости их презирать.
Потрясающие замечательные слова, шляпу снимаю перед мудрым Искандером. Но я хочу показать примеры того, что делал Эйслер во всей этой ситуации, потому что это было очень популярное в то время искусство и влиятельное, и к нему принадлежали люди, которых я всю свою сознательную жизнь считал и буду считать гениями, вроде Бертольда Брехта, Эйслера и режиссера Эрвина Пискатора. И вся эта группа людей создавала чрезвычайно эффективное искусство, не устаревающее. Эйслер тесно сотрудничал с Брехтом. Но сначала хочу показать, какую урбанистскую симфоническую музыку он сочинял. Вот это так называемая маленькая симфония Эйслера. Это как раз 1932 год, политическая ситуация ясна. И вот Эйслер как бы уже на пути. Он эмигрировал в 1933 году, уехал в Европу, поселился сначала в Лондоне. Потом в 1938 году переехал в Соединенные Штаты, где прожил до 1950 года, когда его просто фактически депортировали из страны. Это был разгул охоты на ведьм, и Эйслера вместе с Брехтом вызывали на допросы в комиссию по расследованию антиамериканской деятельности. Это, на самом деле, я считаю, довольно такая постыдная страница послевоенной американской истории. И Эйслер, и Брехт не собирались поступаться своими левыми убеждениями, покинули Соединенные Штаты, вернулись в Германскую Демократическую Республику, ГДР, где оба заняли видные очень позиции, которых не спасали от обвинений в формализме и всякого рода притеснениях. Наследие и одного, и другого, на мой взгляд, будет жить очень-очень долго. Брехт, конечно, более гораздо знаменит. Брехт считается классиком драматургии 20 века. А Эйслер вот забывают время от времени. Особенно, мне кажется, в современной России не часто о нем вспоминают. Хотя именно в России 30-х годов музыка Эйслера была необычайно популярна. Ее знали все. Сначала я хочу показать отрывок из «Маленькой симфонии Эйслера». А теперь прозвучит музыка, которую в России начала 30-х годов знали, как я уже сказал, все. Дело в том, что самым знаменитым кинопроизведением левого движения в Германии, предвоенного левого движения, стал фильм под названием «Куле Вампе». Режиссером был такой Златан Дудов, фильм 1932 года. Что такое «Куле Вампе»? Это рабочий район в Берлине. Главную роль играл замечательный немецкий актер и певец, тоже, конечно же, коммунист Эрнст Буш. И премьера этого фильма состоялась не в Берлине, а в Москве. И песня вот эта вот «Der Rote Wedding», то есть «Красный район» Берлина, где коммунисты играли ведущую роль, ее пели все в тогдашнем Советском Союзе. Причем, что интересно, в ее припеве звучат слова «links, links, links», то есть «лево, лево, лево». Это, конечно же, навеяно Маяковским, и все эти слова «красный вединг марширует», «рабочий класс марширует».
То есть это характеризует левый марш.
Да, характеризует, да, атмосферу и показывает, каково было влияние огромное, конечно же, Маяковского и на Эйслера с Брехтом, и на все то движение, которое мы сейчас называем «Ротфронт». Итак, «Der Rote Wedding». Rote Wedding. Еще одна песня из этого же фильма «Кульвампа», которая показывает, вот то исполнение, которое мы сейчас услышим, показывает, что происходит с наследием Эйслера в современной Германии. В отличие от России, где все это искусство пользовалось, как я уже сказал, в 30-е годы, огромной популярностью, но сегодня о нем вспоминают крайне редко, и в том числе произведения Эйслера звучат очень редко. А в современной Германии есть довольно существенный сегмент культурный, где вся эта культура пользуется авторитетом, уважением и любовью. И не случайно, скажем, в Германии и в Италии, вот в этих двух странах, реформированные, но тем не менее по сути своей коммунистической партии, сохраняют определенное влияние. Вот, скажем, в Испании, что интересно, такого не произошло. А в Германии значительные влияния культурные деятели, и в Италии то же самое, это вот для этих двух стран характерно, сохраняет свою привязанность к этой культуре 30-х годов и продолжает ее традиции. И песня, которую я сейчас покажу, на слова Брехта, музыка тоже Ганса Эйслера, «Solidaritätslied», песня солидарности, с припевом «Forwards und nicht vergessen», «Вперед и не будем забывать», она звучит в исполнении видного современного немецкого композитора Грубера, который замечательно совершенно ее интонирует. Видно, что для него эта песня важна, и что он находит в ней тоже какой-то музыкальный витамин. И я думаю, что песня этого заслуживает. И как сопровождающий музыкальный элемент, песня эта вполне могла бы прозвучать и на той выставке немецкого декоративного искусства, о которой вы, Саша, сегодня рассказали.
Völker dieser Erde, einigt euch in diesem Sinn, dass sie jetzt die eure werde und die große Näherin. Wenn wir es schnell erreichen, brauchen wir noch dich und dich. Wer im Stich lässt seinesgleichen, lässt ja nur sich selbst im Stich.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генцем. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.